здравствуйте. В нашей сегодняшней передаче «Кино в сети» принимают участие Александра, автор анимационного фильма «Итальянец» по стихотворению Михаила Светлова.
Здравствуйте.
И настоятель Георгиевского храма в Нахабино, священник Павел Островский.
Здравствуйте.
Черный крест на груди итальянца. Ни резьбы, ни узора, ни глянца. Небогатым семейством хранимый и единственным сыном носимый. Молодой уроженец Неаполя, что оставил в России ты Наполе? Почему ты не мог быть счастливым над родным знаменитым заливом? Я, убивший тебя под Моздоком, так мечтал о проливе далеком, как я грезил на Волжском приволье хоть разок прокатиться в гондоле. Но ведь я не пришел с пистолетом отнимать итальянское лето. Но ведь пули мои не свистели над священной землей Рафаэля. Здесь я выстрелил, здесь, где родился, где собой и друзьями гордился, где легенды о наших народах никогда не звучат в переводах. Разве Среднего Дона излучено итальянским ученым изучено? Нашу землю Россию, Россию! Разве ты распахал и засеял? Нет, тебя привезли в эшелоне для захвата далеких колоний, чтобы крест из ларца из фамильного вырастал до размеров могильного. Я не дам свою родину вывести за простор чужеземных морей. Я стреляю, и нет справедливости справедливее пули моей. Никогда ты здесь не жил и не был, но разбросано в снежных полях итальянское синее небо, застекленное в мертвых очах.
Александра, ну вот ваш фильм был на кинофестивале «Свет миру». Он понравился многим. И сегодня, ну, известно, что очень много подростков, детей даже, занимаются анимационными технологиями. Они доступны, они есть в интернете, достаточно легко их освоить, тем более, если есть у человека дарование, ну вот, способность к рисованию. А вот что вас подвигло к тому, чтобы начать рисовать в анимационном кино? И почему был выбор именно этого стихотворения?
Ну, мне хотелось направить свое творчество куда-то, а не просто в рисунки. И также это был, ну, начала я работу где-то в 2019 году, и приближался юбилей Победы, 75 лет, и мне хотелось создать что-то на подобную тематику.
Александра, ну вот вы сказали, что вам интересна была тема войны, тем более вы делали ваш фильм накануне юбилея. Но вот интересно, что Светлов, который писал это стихотворение в советское время, для него образ креста все-таки обозначал такой могильный символ. Это могильный крест. Крест на могиле итальянца, который воевал на стороне фашистской Германии. Ну вот насколько важна для вас и для ваших ровесников, наверное, вы же общаетесь с ровесниками, вот тема войны, тема преемственности вот этой темы Великой Отечественной войны, это было интересно для вас проникнуть вот в то время, почувствовать дыхание истории, вот это трагическое дыхание истории, когда погибали миллионы людей? Или это было просто дань моде? Ну, принято вот к юбилеям чего-то делать, какие-то игрушки делать, что-то рисовать. Вот каков мотив был этого фильма?
Ну, мотив был у меня, конечно, именно отразить, ну, показать аудитории то небольшое, что я могу рассказать о истории войны. То есть это не была какая-то дань моде, и мне было интересно погружаться в эту историю. То есть, ну, конечно, я не просто рисовала, я еще и интересовалась как бы историей, что происходило, как, может быть, какие-нибудь особенности именно об Италии в военные годы.
Ну вот вы знали, да, что актер, который озвучил ваш фильм, Василий Лановой, уже, к сожалению, покойный, он пережил примерно в вашем, он был чуть младше вас, как раз когда началась война, и он был во время эвакуации, он видел все эти страшные бомбежки, видел смерти людей, он пережил это. Вот вам интересно сочувствовать, сопереживать вот отечественную историю? Это единственный фильм, который вы сделали, или вас интересует тема войны, тема истории, и вы будете продолжать это в своем творчестве?
Ну, тема войны меня, конечно, интересует, но я так думаю, что, возможно, к празднику я и сделаю какой-нибудь подобный фильм, но зацикливаться им только на военной тематике я не планировала.
Отец Павел, ну вот я не случайно спрашиваю так Александру так подробно, потому что, с одной стороны, у нас сегодня валом в кино такая устойчивая тенденция к фальсификации отечественной и мировой истории. Используют все, что угодно, с одной стороны. С другой стороны, анимационные технологии совершенствуются, и в современном анимационном кино не просто фальсификация истории, там извращение творения Божьего, человека как творения Божьего, извращение, искажение вообще всего сущего в мире. Вот как вы к этому относитесь?
Я думаю, что ложь вообще за счет того, что стало очень много информации в мире, стала с большей легкостью распространяться. На примере Александра мы можем видеть, ну, настоящую нашу молодежь, потому что я общаюсь в огромном количестве с подростками и вижу, что они на самом деле очень глубокие, да, у них светлые идеи, светлые цели. В них, может быть, не очень как-то верит и как-то принято считать, что вот она какая-то потеряна и тому подобное. И что они все только, значит, сидят в ТикТоке, значит, ничего кроме Моргенштерна они слушать не могут. И это тоже ведь некая ложь, да? И в этом плане, конечно, вряд ли мы победим в этой информационной войне. Это, я думаю, что шансов у нас нет. Но сопротивляться, да, и как-то с Божьей помощью показывать, в том числе и взрослым, что есть порох в пороховницах, и что если мы будем верить в наших подростков, в наших старшеклассников, в наших студентов, больше будем давать им дороги, особенно вот, как вот пример, пожалуйста, Александры, то тогда и, наверное, эта война со злом будет дольше продолжаться, и конец света наступит чуть позже.
Почему разговариваем на эту тему вообще в нашей передаче? Дело в том, что все больше и больше в анимационном кино передаются вот какие-то оккультные сущностные смыслы, вместо того, чтобы... Ведь анимация, мультипликация, она искусство, которое самое из визуальных, визионерских искусств, это самое символичное. И при помощи мультипликации, мультипликация может технологически быть неким аналогом иконописи. Там можно воссоздать прием обратной перспективы, мультипликация может транслировать не лица. Вот в игровом кино все уже, слава богу, убедились, что нельзя играть Христа, актер не может сыграть Христа, там, Богородицу, святых. А в анимационном фильме, точно так же, как и на иконе, можно изображать образы духовные. Не лица, но лики. И вот как раз этим сегодня абсолютное большинство не пользуется. Вместо этого, вместо того, чтобы передавать богоподобный мир, тварный, сотворенный, красоту Божьего мира, анимационное кино соревнуется один фильм с другим, чтобы показать мерзости, показать некую сатанинскую сущность этого мира. Вот почему так? И особенно это касается фальсификации истории. И вот если эти две темы совместить, то получается как? С одной стороны, нам нужно вроде бы возродить наше мультипликационное кино, которое у нас было реалистическим, послевоенное кино, 50-е, 60-е годы, Иванов, Вано. Замечательные наши мультипликаторы. С другой стороны, нам необходимо, чтобы молодежь знала не фальсифицированную правду о нашей истории, особенно о трагической истории войны. Как вам кажется, есть ли вот этот иконописный, ну, условно говоря, потенциал у анимационного искусства?
Безусловно, он есть, но думаю, что так же, как и в иконописи, очень важен тот человек, который в итоге все это делает, да, потому что иногда, глядя на икону, даже не профессионал и человек, в принципе, далекий от церкви, он, в принципе, распознает как-то внутренне. Этот человек писал с молитвой, а это просто, ну, так скажем, копия была, пусть даже очень удачная. В этом плане, я думаю, что важно соблюдать определенную последовательность. Мы не можем просто взять и ребят, которые занимаются мультипликацией, там, анимацией, просто их научить снимать что-то красивое. Сами ребята должны понимать то, что вообще Господь Бог, да, благодать Божия процветает только на доброй почве. Это очень важный момент, потому что иногда мы пытаемся сеять и совершенно не учитывая ту почву, которая есть. И в этом плане, конечно, нужно вкладываться, я бы даже вкладывался не в анимацию, а в доброту, как ни странно. То есть если мы будем создавать добрую атмосферу в семьях, на приходах, в школе и тому подобное, то те ребята, у которых есть таланты к мультипликации, к анимации, вообще, в принципе, кино, они, соответственно, вот на этой доброй почве у них появятся плоды, собственно, в тех дарах, которые у них есть. И в моем понимании поле битвы, вот эта война, которая не прекращается, она сейчас именно идет, вот именно, как это сейчас не банально прозвучит, и между добром и злом. То есть у нас почти на повестке дня не стоит вот эта такая простая вещь, то, что человек должен быть добрым. Сказано, говорится о том, что ты должен быть образованным, что это очень важно для твоей жизни. Успешным, здоровым, да, и тому подобное. То есть если ты будешь, у тебя будет образование, если у тебя будут деньги, то тогда у тебя в жизни все сложится. Несмотря на то, что апостол Павел говорит, что знание надмевает, да, несмотря на то, что мы очевидно понимаем, что, во-первых, вообще все помрем, да, то есть важно, чтобы была доброта. Вообще стоит сказать, что добро, оно проходит сквозь Священное Писание, как вот как камертон, как одна такая нота. Пастырь добрый, добрая почва, да, собственно, добрый плод, доброе дерево, везде слово добро. И в этом плане, конечно, я думаю, что если в головах, в первую очередь, взрослых людей произойдет некий перелом, потому что мы же воспитываем, и мы будем делать акцент на создание некой доброй атмосферы, в том числе и в тех местах, где, собственно, обитают подростки или где учатся, собственно, мультипликации, то тогда вот этих добрых плодов будет больше. И анимация тогда может и правда быть. Я, вот спасибо, Александр, впервые это вообще мысль такую сейчас услышал. Мне очень нравится то, что, ну, такая видеоиконопись. Да. Это, ну, между прочим, я ни разу такого не видел, чтобы кто-то такое подобное сделал. Наверняка это возможно, чтобы именно в иконографическом стиле сделать какие-то истории. Мне кажется, это было бы, ну, это было бы очень полезно для того, чтобы современным ребятам показывать, ну, вводить их в нашу православную культуру.
Даже на катехизаторском уровне.
Я бы сказал, на миссионерском. На миссионерском, да. То есть для внешних людей. Они заходят в храм, они не очень понимают, что это за люди, что это за изображение, что за какие-то события. Они у нас же зафиксированы, не двигаются. Взять и все это сделать в движении, мне кажется, было прекрасно.
На привычном, на интересном для них языке, вот мультипликации. Александр, ну вот у вас образ креста, ну, это такой вот могильный крест на холмике, на могиле погибшего итальянца. А вы не задумывались о том, что крест может иметь и иное значение? Ведь, ну, вот ваши ровесники мало знают о том, что во время Великой Отечественной войны, во время вот таких сражений судьбоносных, Курской битвы, во время Сталинградской битвы, были явления на небе Божией Матери, Христа, святых, креста вот на небе в облаках. Причем это не была иллюзия, не был оптический обман. Нет, даже оружие переставало стрелять, как и у наших бойцов, и с немецкой стороны. И было огромное количество таких вот донесений, рапортов, которые подавали по команде. Они все есть в очень большом количестве в архивах Министерства обороны. Сейчас они рассекречиваются. Поэтому можно говорить о том, что война происходила не только на земле. Война происходила еще и в духовной сфере, и на небе. То есть не только человек с человеком сражался, была и духовная брань. Вот вам бы хотелось в своих анимационных работах показать образ Христа, образ Богородицы, образ святых. Вы думали об этом?
Ну, вообще, да, думала. У нас на студии есть подобная работа, как минимум одна, я знаю. И мне кажется, это само по себе привлечет внимание и будет выгодно смотреться как и для мультфильма, так и для того, чтобы люди задумались.
А вот скажите, вашим ровесникам это было бы интересно смотреть? Потому что бытует представление о том, что если, значит, на церковные темы снимать мультфильмы, это будет занудливо, скучно, и молодежь не будет это смотреть.
Ну, на самом деле вопрос неоднозначный, то есть... Сама вера среди моего поколения, я не могу сказать, что это нечто прям такое табу. Нет, то есть мы подростки, мы понимаем, что кто-то верит, возможно, кто-то и нет, и мы пытаемся относиться хорошо ко всем. А что насчет мультфильмов, так, как сказать, мультфильмы могут быть и действительно поданы как-то, может быть, суховато, и их из-за этого могут и не смотреть. То есть это не всегда было связано именно с тем, что он религиозный.
Главное не тема. Если в такой интересной форме, если там будет действие, подать религиозную тему, то ваши ровесники будут смотреть, да?
Ну, скорее всего, да.
Отец Павел, вот теперь по поводу фальсификации истории. Ну, мы уже говорили с вами о том, что абсолютное большинство фильмов о войне после лихих 90-х у нас на экране представлены. Вот недавно вышел, на мой взгляд, как киноведа и редактора, очень прилично сделанный фильм «Подольские курсанты». Там нет фальсификации истории, там очень здорово показан жертвенный подвиг во имя Родины, во имя своих товарищей. Там военнослужащие, молодые курсанты, будущие офицеры спасают друг друга. Хрупкие девушки, санинструкторы, жертвуя собой, рискуя жизнью, вытаскивают из-под огня своих боевых друзей. Все там есть в этом смысле. Вроде бы такое замечательное, патриотическое кино, выдержанное в замечательных традициях советского кино, и его можно даже отнести в определенном смысле к религиозному кино, потому что там есть образ жертвенности за други свои. Но самое главное, чем, на мой взгляд, грешит сегодняшний кинематограф? И мы уже в одной из передач говорили об этом. Согласно традициям советского времени, советского кино, сегодняшний кинематограф рассказывает о событиях, о человеке. Неважно, правдиво или нет, пусть даже правдиво, но рассказывает только в плоскости событийного фактологического повествования. Но ведь мы знаем, что подлинное произведение искусства может быть только в виде притчи. Христос говорил притчами. Пророки говорили притчами, апостолы после сошествия на них Святого Духа говорили притчами. То есть, когда Христос говорил о винограде и винограднике, он ведь имел в виду, что есть два плана. Бытовой план, обыденный, нам понятный всем, и есть сакрально-символический план, то есть священный план, без которого этот бытовой план Христос вряд ли бы произносил эту притчу. То есть в сакрально-символическом смысле виноградарь – это Господь, а мы с вами – это работники виноградника. То же самое притча о блудном сыне. Если изъять из него вот этот сакрально-символический смысл, где человек и человечество уходит в виде блудного сына от своего Творца и затем вынуждено вернуться к нему, то тогда это получается просто нравоучительный сюжет. Я это говорю специально для того, что вот это сакрально-символическое измерение в нашем кино исчезло. И, на мой взгляд, советский кинематограф Да, времена были атеистическими, это было просто запрещено, но это явилось отчасти признаком того, что советский кинематограф стал со временем угасать. И к 90-м не только из-за политического крушения государства и идеологии советской, но он сошел на нет как бы естественно из-за этого, потому что русская культура – это православная культура. А православная культура без вот этого священного сакрально-символического уровня существовать не может. Вот на ваш взгляд, нужно ли вот это сакрально-символическое измерение в сегодняшнем кино, что в анимационном, что в игровом?
Ну, то, что нужно, это, я думаю, и так понятно. Вопрос, как этого достигать?
Это самое сложное.
Это совершенно верно. Тут, мне кажется, мы сталкиваемся сегодня с тем, что происходит потеря содержания. Все стало очень поверхностным. Приведу такой простой пример. Все мы пользуемся смартфонами. Самое частое слово, которое мы встречаем в смартфоне, это слово «поделиться». То есть ты фотографируешь что-либо, и ты сразу этим делишься. Ты вдруг увидел какую-то мысль, красивую, интересную, ты сразу ее делишься. Ты ничего
не осмысливаешь ее.
Да, ничего не сохраняешь. Есть такое интересное слово «сокровище». Сокровище – это слово сокрытое, сокровенное. То есть сокровенное, осмысленное, и потом уже некий произошел подвиг, и ты это выдаешь. Это первый момент. То есть сегодня мало сокровенного, потому что люди не привыкли что-то вообще скрывать. Да? То есть все сразу дается, все на продажу, абсолютно все на продажу.
И вот эти о глубинных сущностных смыслах, они утрачиваются.
Да, это первый момент. Второй момент. Дело все в том, что если человек хочет что-то произвести очень серьезно на свет, ему просто важно выйти из зоны комфорта. Не случайно очень многие люди, да не случайно те люди, которые создавали какие-то шедевры, зачастую были больными. То есть они переносили, больными не в смысле психически, то есть они тяжело болели, или люди имели какую-то очень большую утрату, и вследствие этого, вот вследствие этой вот именно личной драмы, личного глубочайшего переживания, рождалось настоящее искусство. Вот если человек находится в зоне комфорта, ему удобно, он по сути, несмотря на то, что он талантлив, он не может создать ничего глубинного, потому что его жизнь, она очень-очень мелкая. Я это замечал по себе, потому что имею несколько тяжелых заболеваний, и когда у меня происходит обострение, я сразу вдруг начинаю чувствовать людей. Вот как говорят, сыт и голодного не разумеет. Вот так же и здесь. Поэтому, когда мы говорим о глубинных вещах, в том числе о Христе, вот мы видим крест. Люди же не всегда замечают то, что на нем именно распятый человек. Человек, как сказал о нем пророчествовал пророк Исаия, муж, изведавший болезни. То есть он понял, что такое болезнь, вообще боль в полном смысле слова. Я хочу напомнить всем дорогим телезрителям, что дело не только в том, что Христос физически страдал. Он страдал на глазах своей матери. То есть он видел убивающуюся свою мать. То есть там были страдания гораздо более глубокие, чем это даже показано там, в фильме «Страсти Христовы» и так далее.
Ну и жало было у апостола Павла. Он же дважды просил Господа избавить.
И Господь не забирает жало, да, не забирает болезнь у апостола Павла, потому что она его, собственно, делала тем самым человечным апостолом. Поэтому если мы хотим создать что-то осмысленное, что-то глубокое, тем более со смыслами духовными. Человек просто обязан выйти из зоны комфорта. Он должен отвернуться от себя, о чем говорил Христос, что если ты не возьмешь креста своего, не отвержешь себя. То есть от себя нужно, наоборот, отвернуться. А с той парадигмой, с тем смыслом, который сегодня прям вдалбливается в каждого человека, сначала полюби себя, и только когда ты сможешь себя любить, ты сможешь полюбить других людей, так не работает, ребят. Так у вас искусство будет оставаться таким же вот примитивным, тупеньким и так далее. А последний момент. А то, что подростки могут сегодня понимать умное и тяжелое кино, это можно посмотреть по тому, как они относятся к фильму «Побег из Шоушенка». Тяжелый трехчасовой фильм, где рассказывается про очень такие серьезные события, где почти нет никакого экшена как такового, да, Однако ребята смотрят, ставят 10 баллов, потому что они вот... Но это фильм через страдания снят.
Да, и потом, мне кажется, чтобы говорить о каких-то духовных, сущностных вещах, проблемах, должна быть все-таки внутри драматургии фильма некая богословская концепция. Вот этим сегодня, из-за этого страдает современное кино. Оно слишком поверхностно, чтобы говорить о глубинных вещах. Ведь культура от слова «культ», всякое искусство религиозное. И если искусство выходит из вот этого религиозного поля, если там нет богословской концепции, нет духовных мотивов, то все, что угодно можно показывать на самом интересном, действенном уровне. Все равно глубины и вот этих, этого сущностного проникновения в тайны мира, в тайны мироздания, творения Божьего не будет. Вот, на мой взгляд,
и
это
большинство
так.
людей, которые занимаются искусством, не знают, что искусство означает опыт, опытность. То есть от слова мы говорим искусный сапожник, опытный сапожник, человек, который имеет какой-то опыт. Поэтому если ты не имеешь реально живого опыта, а у тебя все вот такое очень поверхностное, то и искусство, твой опыт, он поверхностный. Ты в принципе не можешь ничего подобного создать.
Александра, но вот видно, что вы осмысливали и тему, и технологии анимационные в вашем фильме. Вы профессионально растете. А все-таки кто вас готовил, у кого вы учились, кто является руководителем студии, где вы вот делаете фильмы?
Ну, руководителем моей студии является Людмила Борисовна Рачкова. С ней я работаю, получается, уже почти 2 года, но поначалу именно как она меня вводит в анимацию и в то, как можно подать и кино, игровое в том числе. А если говорить именно про рисование, именно как у меня были заложены навыки именно передачи рисунка и живописи, это уже было в художественной школе.
Аниматор, человек, который делает анимационное кино, он должен хорошо рисовать. Потому что сегодня такое повальное увлечение анимационными технологиями, при том, что рисунку очень многие не уделяют должного внимания. А вы согласны с тем, что художник анимационного кино должен хорошо рисовать?
Ну как? Ну да, согласна. Я, бывает, ведь и сама какие-нибудь мультики так по телевидению смотрю.
И отмечаете,
ну,
да?
Ну да, то есть бывают там какие-нибудь детские мультики, они предельно простые. То есть, допустим, есть мультики «Зебра». Эта зебра настолько упрощена, что я не могу понять, что это за животное. И потому бывает не совсем приятно подобное смотреть.
То есть анимационное кино может быть подобно иконе, может воссоздавать духовные образы, а может максимально трансформировать и уродовать этот мир. Так ведь, да?
Да, могу согласиться.
Александра, я желаю, чтобы крест был таким центральным духовным стержнем вашего творчества, и в вашем лице желаю этого вашим коллегам и ровесникам, потому что сегодня, повторюсь, очень много подростков занимается освоением анимационных технологий. И желаю вам всяческих успехов в делании анимационного кино. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо вам, отец Павел. А на этом мы закончим нашу сегодняшнюю передачу. До свидания.